Мы продолжаем читать дальше первое послание апостола Павла к Коринфянам. И у нас 11 глава. 11 глава очень важная, точнее фрагмент 11 главы для нас очень важен, ибо там содержится свидетельство о Евхаристии, и особенно о причащении во время Евхаристии. По сути дела, это уникальное место, это единственное место в Священном Писании, где говорится об причащении и о том, что должен чувствовать, как должен подходить человек к причащению. Вот с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, идите». Сие есть тело мое заволомимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечер, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Вот такой отрывок. И здесь очень много интересных вещей, но главное, что содержится в этом отрывке, это именно о том, как человек должен подходить к причащению. Во-первых, мы здесь слышим о том, что человек может вкушать хлеб сей и пить чашу сию недостойно. Вот это очень важное свидетельство. То есть можно причащаться недостойно. Можно причащаться в осуждении себе. В последнее время, на глазах, скажем, моих, это изменение произошло. Некоторые называют его евхаристическим возрождением. Но частью этого так называемого евхаристического возрождение является и то, что аспект достойного, недостойного причащения, он исчез. Люди об этом уже не думают и не говорят. Как бы не предполагается, что можно причаститься в осуждение себе. Как бы люди не принимают во внимание, что можно участвовать в причащении недостойно. Вот мы слышим, что апостол об этом говорит. В наше время его свидетельство о недостойном причащении, оно, нивелируется риторическими вопрошаниями. А кто причащается достойно? Никто же не может причаститься достойно, поэтому будем причащаться все. Ну, это же неправильно. То есть это нелогично, это совершенно против свидетельства Священного Писания. Неважно, что ты хочешь, ты должен рассмотреть Священное Писание, что оно тебе свидетельствует, о чем оно говорит. Оно свидетельствует о том, что человек может есть, кушать этот хлеб и пить эту кровь недостойно и будет виноват против тела и крови Иисуса Христа. Другое дело, что это значит, надо объяснить. Но то, что этот момент есть, то, что это необходимо присутствует в жизни человека. Об этом нельзя не говорить, об этом невозможно молчать, потому что если мы, скажем, всех подряд призываем причащаться, какая разница, готов, не готов, достоин, недостоин, главное, причащайся, а там все будет хорошо, мы искажаем, то есть не берем во внимание свидетельство Священного Писания, то есть мы поступаем уже не как люди, которые следуют воле Божьей, не как люди, для которых важна истина, а как люди, которые от истины уклонились. Мы должны понимать, что причащение – очень важный момент, и к этому моменту мы можем подойти готовыми, не готовыми, можем подойти и причаститься достойно, можем прийти и причаститься недостойно. Ну, ладно, в конце концов, скажем, в такой парадигме, в такой манере рассуждать, нам не страшно. Не страшно, хотя апостол Павел говорит-то, в общем-то, довольно серьезные слова. Он говорит, ты будешь виноват против тела и крови Иисуса Христа. Он говорит о том, что, ну как же это же, ну, плохо быть виновным против тела и крови Иисуса Христа. Это же согрешить против святыни, согрешить против Господа. А если согрешить против Господа, ну как можно к этому равнодушно относиться? Но очевидно, понимая, что ну, людей и в ту эпоху, и в последующую это не очень-то волнует, понятие греха не очень волнует христианина, он говорит по-другому, не только о грехе против Господа. Он говорит, что если вы недостойно причащаетесь, то многие, многие, он подчеркивает, многие из вас немощны и больны, и немало умирает. То есть он подчеркивает, скажем, или я бы так сказал, нагнетает обстановку страха, испуга. Он говорит, что если вы недостойно причащаетесь, многие, даже в то время, когда мы привыкли считать, что церковь, она замечательна, что там почти все святые, даже про то время можно сказать, что большинство, многие, не какая-то часть, а многие, то есть большая часть, немощны. А из тех, которые немощны и больны, немало умирает. То есть большая часть немощны из-за того, что недостойно причащаются и больны. А из этих немощных и больных большая часть умирает. Не меньше, а больше. То есть если это было сурово даже в то время, почему это станет, скажем, неважно в наше время. А действительно, а кто это оценивает? Ну, апостол есть апостол. Он, скажем, знает что-то, видит что-то, понимает что-то. Ну, все-таки человек необыкновенный. А мы-то откуда знаем? Вот, приходим, ну, в церкви очень много больных, немощных людей. Очень много людей с неврозом, очень много людей с душевными заболеваниями, очень много людей с духовными заболеваниями, очень много людей с физическими, у которых после первого, там, второго причащения через какое-то время развиваются какие-то болезни разные. А мы откуда знаем причину этих болезней? Это потому, что человек курит или потому, что он, ну, скажем, у него слабая сосудистая система, или потому, что у него больное сердце, или потому, что у него там, ну, скажем, нездоровые почки, или потому, что он недостойно причастился. Откуда мы знаем? Мы не знаем, мы не в состоянии разобрать, почему человек, находящийся в церкви, болеет. Мы даже не можем вспомнить, а с чего он, собственно говоря, заболел. Непонятно, вот мы же не можем просто выстроить даже такую цепочку. Да нам и не надо. как мы увидим дальше, и не надо этого делать. Но мы не можем выбросить это свидетельство апостола Павла из сознания и забыть о том, что он предупреждает, что человек, который причащается недостойно, может заболеть, может стать немощным, может случиться все, что угодно для того, чтобы, в конце концов, этому человеку сделать хорошо. Но вот так вот говорить легкомысленно человеку, ты сходи, причастись, и тебе станет лучше, это нечестно, это несерьезно, это неправильно. Потому что, а с чего вы это взяли? Ну, на каком основании? Все наше учение, все наше богословие, все наше свидетельство, оно должно быть основано на Священном Писании. И ни одно слово никого на свете не должно быть в противоречии со Священным Писанием. Неважно, какой святой отец это говорит. Да без разницы. Если свидетельство святого отца противоречит Священному Писанию, то мы принимаем точку зрения Священного Писания, а не святого отца. И мы должны в этом смысле знать это Священное Писание, знать вот это свидетельство и осторожно говорить. Ты ходи в церковь, да. Ты молись, да. Вот. Но насчет причаститься, это, наверное, решать лучше человеку, ну, более духовно трезвому, более духовно опытному. Вот, ты походи на исповедь, ты побудь в церкви, ты помолись. Вот, может, тебе не так полезно причаститься. Ты еще не готов. Ты еще не примирился с близкими. Ты еще не изгнал из своего сердца, скажем, ненависть кого-то, обиду на кого-то. Ведь с этим нельзя причаститься. Христос говорит евангельские слова Иисуса Христа. Если ты пришел к жертвеннику, принес дар свой к жертвеннику и вспомнил, что кто-то против тебя что-то имеет, иди примирись, а то будет плохо. Мы игнорируем эти слова. Мы говорим, что, ну, скажем, молитвы ко святому причащению начинаются со стихов Семёна Нового Богослова. «Тем же примирись от тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшти». То есть ты сначала примирись с теми, кто тебя опечалил. Не только ты опечалил, а тебя опечалили. Ты их прости, ты с ними примирись, и только после этого дерзай причащаться. Не, я не могу сейчас. Я не могу их простить, я не могу с ними примириться. Нет, я не могу. Вот, но причаститься хочу. И человек причащается бесстрашно, не примирившись, не простив, не попросив прощения, никаким образом не примирившись с теми людьми, которые вокруг них живут, осуждая, укоряя, превозносясь, споря, обижая, ругаясь. Ладно, надо сегодня праздник, я пойду причащусь. Я схожу на исповедь, скажу, что грешен, виноват. Да при чем тут это? Ты должен примириться с людьми. Об этом говорит Христос тебе, Он требует, чтобы ты примирился, потому что иначе ты не можешь причаститься. Это причащение будет тебе в осуждение, то есть Христос тебя осудит. Да почему Он меня осудит-то? Ну как? Ты же причащаешься любви Христовой, крови Христовой, пролитой за всех, а примириться не хочешь. А простить ради Христа человека не хочешь, а найти мир с человеком в сердце своем не хочешь, значит, ты виновен против крови Христовой, пролитой за всех. И поэтому эта кровь будет тебя обличать, что ты не можешь быть причастником крови Христовой, пока не примешь всех. И опять-таки и Христос, то есть апостол Павел пишет и говорит, мы всех должны принять, как нас принял Христос. Мы всех должны простить, как нас простил Христос. Мы должны со всеми примириться, как примирился с нами Христос. Мы не можем носить в себе обиду, и пока не выгоним обиду, мы причащаться не можем. Мы не можем, если человек обижен на нас, причащаться, пока он на нас обижен. Вот и на это есть наша вина. Не просто его каприз, а наша вина. Что мы действительно сделали плохо против него. И даже в древности, когда на это обращали внимание, немало людей через это перепрыгивало, перескакивало, лишь бы причаститься. И болели. И немало умирали. Кто-то в этой болезни находил возможности покаяния и примирения. И болезнь отступала, и он примирялся и с Богом, и с человеком. А кто-то не находил. И таким образом умирал. Это серьезно. Ты же, как говорит опять-таки апостол Павел, страшно впасть в руки живаго Бога. Бог наш есть огонь поедающий. И поедание этого огня, в первую очередь, не потому, что мы грешники, не потому, что мы нарушили пост, не потому, что мы, скажем там, не вычитали правила. Нет, это все не играет роли. Это огонь поедающей любви. От нас требуется любовь, мир с ближними. Хоть ты тресни, ты должен примириться с ближними. Это самый главный нерв христианства. Ты должен принять своего брата. Ты должен принять свою сестру. Ты должен примириться хотя бы в сердце со всеми. У тебя не может быть ни удовольствия, ни против одного человека во вселенной. Иначе ты будешь причащаться в осуждение, потому что Христос пролил кровь за всех. И это настолько важно, что апостол Павел, который в целом, ну, как и все, свидетельствует о любви Божьей, он не может скрыть, что отказ человека от ответной любви к другому человеку есть та проблема, та беда, тот грех, который приводит к тому, что люди, даже ходящие в церковь, заболевают и умирают. Именно потому, что не хотят выполнять заветы Божьи. Мы все очень афарисействовались. Мы думаем, что для Бога главное, скажем, во время подготовки к причащению, мы обращаем внимание на то, сколько молитвы прочитали. Обращаем внимание на то, соблюли ли мы постные дни. Вот, постоянный там камень преткновения в том, а постились или не постились мы в субботу, накануне воскресного причащения. Мы обращаем внимание на вещи совершенно неважные, третичные, четвертичные, маловажные вещи, хотя и в словах Иисуса Христа, и в словах всех апостолов, и в словах там Иоанна Богословы, в словах апостола Павла, и, в общем-то, и в целом в Писании святых отцов постоянно подчеркивается, что главное – это ровные, мирные отношения с окружающими людьми. Нельзя, чтобы в сердце была неприязнь к человеку. Можно, можно. Можно ее носить и с ней бороться. Или не бороться. Может, мы все люди. И мало ли, по какой причине неприязнь в нашем сердце закрылась к тому или другому человеку. Может. Но тогда мы не должны причащаться. Потому что эта неприязнь несовместима с кровью Иисуса Христа, пролитой за всех, в том числе за человека, которому у нас неприязнь. Он нам не нравится. Может, вполне объективно, он негодяй. Он подлец. Он там совершил страшные поступки, но за него умер Бог. И я лично не вправе его судить. И я не могу иметь к нему неприязни перед лицом этой крови, текущей по древу креста за этого человека. Христос обнимает и его. Вот этот человек может не принимать этих объятий Христа, может не принимать этой крови, но это отношение Бога и этого человека, а не меня и его. Поэтому очень важный момент, который мы не учитываем. Вот мы уже говорили, когда читали первое послание Иоанна Богослова, мы касались этой темы, там знаменитые, самые известные, самые растиражированные слова, сказанные о Боге в Новом Завете. Бог есть любовь. Но из этого же следует-то дальше у апостола что? Поэтому пребывающий в любви пребывает в Боге. А не пребывающий в любви в Боге не пребывает. То есть если мы не имеем любви к окружающим нас людям, всем, а не только к своим семье, к своим детям, мужу, там, маме, папе, вот, а ко всем людям, ходящим хотя бы в общину, мы не имеем к ним любви, то значит мы не в Боге пребываем. Или, скажем, возглас, который мы все слышим. Святая святым. То есть на момент причащения мы должны быть в Духе Святом, иначе мы причастимся себе в осуждение. А Дух Святой то нам и учит нас тому, чтобы любить всех, открывать сердце всем, быть мирным хотя бы в сердце ко всем. Иначе мы причастимся себе в осуждение. И это принципиально важный вопрос, который в последнее время просто стал игнорироваться. Дело совсем не в том, сколько дней мы говели, месяц или неделю, 3 дня или 1 день. Готовы мы по количеству прочитанных молитв или не готовы? Прочитали мы акафисты Иисусу Сладчайшему или не прочитали? Дело не в этом вообще. Дело в том, что мы можем причащаться хоть каждый день, но в момент причащения мы должны сохранять мирное, приязненное отношение ко всем людям. Если мы не сохраняем, мы не можем причащаться. Вот эта кровь будет обличать нас в нашей нелюбви. Если мы смиримся и склоним перед этим обличением колени, хорошо. А если будем упрямиться, и даже после причащения, когда человек прострет к нам руку, мы скажем, отойди от меня, я не могу тебя видеть, то мы заболеем. И эта болезнь будет нас угнетать, и мы будем искать причины, и вспомним, что отстранились от своего брата, не подали ему руки или сказали ему коризненное слово, и покаемся, то болезнь пройдет. А если будем упорствовать и скажем, нет, никогда не примирюсь с тобой, потому что ты плохой человек, так и умрем. Пусть даже, скажем, после причащения умрем вне Бога, потому что, отстраняясь хотя бы от одного человека сердцем, мы умираем вне Бога. Вы поймите, ведь Бог-то есть любовь ко всем. Ко всем. Если мы кого-то не хотим вместить в свое сердце, значит, мы вне Бога, потому что Бог вмещает всех. И причащение, оно тем то и делает, что оно утверждает нас в любви ко всем и делает нас способным любить всех. И чтобы это почувствовать, надо хотеть этого, желать этого, молиться об этом, верить в то, что это крайне необходимо для моего спасения, и, собственно, и есть мое спасение. И вот для того, чтобы это причащение, оно свершилось, для того, чтобы не в осуждение причаститься, для этого, как здесь говорит апостол Павел, есть одно внутреннее действие, необходимое для достойного причащения. Если бы, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Ибо если бы мы судили себя, то не были бы судимы. То есть, вот это вот испытывание себе, человек должен испытывать себя, человек должен судить себя, и это действие, оно избавляет нас от осуждающего действия причащения. То есть мы должны сами себя судить, испытывая нашу совесть, вникая внутрь своих сердечных переживаний, мы должны себя судить. Поэтому исповедь у нас перед причащением. И тоже, скажем, вполне с реформаторскими наклонностями некоторых желающих, скажем, какого-то обновления, как они говорят, церкви, они говорят, не нужна исповедь. Зачем она нужна? Ну, исповедовался человек раз в месяц, да и достаточно. Если апостол Павел говорит даже для той эпохи, даже для самого себя, что человек должен себя судить. Он должен испытать себя, есть ли у него тайна исповеди. Нет, он должен себя перед причащением осудить. Если он себя не судит, пусть он даже причащается каждый день, он каждый день должен себя судить. Если он не знает, за что себя судить, значит, он не знает себя. А не знает он себя только по одной причине, потому что его сердце погрузилось во тьму. Он не видит своих грехов. То есть, ведь судить себя легко. Ну, легко. Что я абсолютное совершенство? Я все раздал, всю свою жизнь до капли, все свое время до секунды, всю свою собственность до копейки я раздал другим? Или я тогда и не люблю других? Не люблю. Вот так сделали все, кто встал на путь служения Бога. Мне есть за что себя укорять. Я жалею себя, я жалею свое время, я не люблю людей. Не люблю, потому что если бы я бы на секунду проговорил бы больше с этим человеком, а этому дал бы больше, чем дал, рука бы моя не сжалась, я бы не пожалел себя, когда сижу полчаса разговариваю с несчастным человеком. Я не люблю себя, я должен любить как самого себя, но я себя люблю больше, чем другого человека. Я не люблю и Бога, потому что я не умираю ради Его заповедей. Я не вишу сегодня на кресте. Я не отрекся от своей воли. Я делаю по своей воле то, что считаю нужным. Как же я могу говорить, что я люблю Бога? Христос любил Бог. Так Он ночью молился, а днем до секунды все раздавал людям. Был с ними. Я разве так живу? Нет. Тогда мне есть за что себя судить. Я ленивый человек, не способный исполнять заповеди Божьи, жалеющий себя для Бога, не распинающий себя для Бога, не отдающий всего себя за заповеди Божьи. Я люблю своих врагов? Нет. Я молюсь за всех обижающих? Нет, и просто их поминаю. Ну, желаю им блага, но не молюсь так, как будто они мои родные дети – или родная моя мать, или родной мой отец. Нет. Разве я никого сегодня не осудил? Разве ни над кем не превознесся хотя бы в мыслях? Разве мое сегодняшнее состояние не определяется самомнением? Определяется. Да мне судить себя не пересудить, если человек видит себя в свете Священного Писания и знает, каким он должен быть. Каким? Кстати. Каким? А? Как Христос. Вот и все. Я не как Христос. О чем? Кто посмеет сказать про себя, что он как Христос? Значит, есть за что себя судить. Я не как апостол Павел тот же говорит, что я стремлюсь к тому, чтобы хоть немножко подражать ему, но понимаю, что очень сильно не достигаю его меры. Так он человек, который при смерти был там с десяток раз, которого в конце концов, если на крест не вознесли, то все равно издевались и убивали много-много раз, который был в трудах и вообще не имел попечения о себе нисколько, который даже зарабатывал деньги, чтобы кормить окружающих людей, а не себя самого. Вот, так я даже до меры апостола Павла не достиг. Какой уж там Христос? Но это тогда, когда мы честны, когда мы видим, какими мы должны быть и себя судим. А мы не судим. Значит, наше сердце погружено во тьму. Значит, мы что? Лукавим. Лукавим, изворачиваемся, оправдываем себя, покрываем сами свои немощные грехи. Я этого не могу, а это мне сложно, а это мне трудно, этого я не должен. Вот, оправдались сами перед собой и пошли причащаться. Мы не судим себя, потому и осуждаемся Христом. Не потому, что мы немощны. Судите себя и не будем судим. Не потому, что мы слабы, судите себя. Не потому, что мы грешны, судите себя. Судите и не будете судим. Исповедуйте себя беспощадно. Рассказывайте, открывайте раны греховные без стыда и не будете судим. Бог прольет бальзам в причащении на наше сердце. Больше ничего не надо. Для того, чтобы причащаться, не надо быть совершенным. Не надо быть безукоризненным. Для того, чтобы причащаться, надо просто не быть лукавым. Не оправдывать себя, а судить себя. Судить строго, судить честно, судить прямо, называя вещи, как они есть. Говорить, как там один человек исповедовался: «Я не люблю тебя, Господи, не люблю. Я не люблю людей и тебя, и не исполняю ни одной заповеди». И это правда, потому что любящий, как говорит Христос, любящий меня, заповеди мои соблюдет. Если мы не исполняем хотя бы одно из его заповедей, хотя бы на предмет судить, не судить, то мы не любим своего Бога, мы не любим Христа. И вот это вот, это мы должны приносить на исповедь. Не перечень своих грехов. Никто не может перечислить все свои грехи, это не требуется. Мы приносим на исповедь суд над самим собой. Мы судим себя за то, что мы лживы и лукавы, что мы самолюбивы и горды, тщеславны и надменны, что мы сластолюбивы, что мы невоздержаны, что мы лукавы, что мы и то, и другое, и третье, пусть даже без слез, но искренне, глубоко ковыряясь в своем сердце, мы приносим это на исповедь и в причащении. В наше сердце сходит Бог. Не потому, что оно чисто, хотя оно чисто, потому что мы осудили сами себя пред Богом. Он приходит к нам, чтобы нас утешить, чтобы нас обнять, чтобы напитать нас жизнью. А когда мы не судим себя, когда мы жалеем себя, когда мы оправдываем себя, тогда мы ничего не получаем. Тогда Бог являет нам свой суд. Ты не увидел, что ты лукав? Смотри. Ты не увидел, что ты невоздержан? Смотри. Ты не увидел, что ты горд? Смотри, я тебе покажу, что ты гордый, такой-сякой. Мы начинаем видеть свои грехи хоть так, в болезни или скорбях, в падениях. Мы начинаем видеть себя, какие мы есть на самом деле. Зачем до этого доводить? Надо просто судить себя, для того исповедь и есть. И часто люди приходят и говорят: ну вот я вчера причастился, я не нагрешил еще. Да не бывает такого. Нагрешил. Нагрешил хотя бы тем, что не видишь своих грехов. Ты согрешил хотя бы тем, что слеп. Если какой-нибудь Пимен Великий или Антоний Великий мог плакать, или Ефрем Сирин, перед смертью мог плакать о своих грехах, хотя не делал уже их лет 15. И то мог плакать о своих грехах, потому что был облит божественным светом и в свете этом видел свое сердце как ничтожное, жалкое, грешное, и потому судил себя. Если мы не судим себя, значит, мы не видим своего сердца. Значит, света в нас нет. И мы должны плакать о том, что мы находимся в темноте. Хотя бы об этом для начала. Или о том, что мы боимся людей больше, чем Бог. Кто не боится людей больше, чем Бог? Кто не боится страданий больше, чем Бог? Кто не боится вообще, у кого нет страха? У всех. От них же первый есть масс. У всех. А Священное Писание говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. А в нас полно страха. Значит, мало, почти нет веры. Значит, совсем нет любви к Богу, раз наполнено страхом все наше существо. Как нам не судить себя? Это просто слепота, безумие, охватившее человечество. Что мы не видим сами себя, значит, погрузились во тьму. Надо выйти на свет, и в свете божественной любви мы увидим, как ничтожна наша вера, как немощно наше сердце, как не умеем мы любить и доверять Богу, как напуганы мы Богом, какой искаженный у нас образ Бога, что мы вновь и вновь повторяем грехопадение Адама и Евы и вновь погружаемся в смерть. Вот так. И не надо, люди сразу встрепенулись и говорят, да как же, кто может быть совершенным? Да не в совершенстве дело, никто не может. Дело в искренности суда над собой. Искренне признать, что я такое есть, и осудить себя искренне, и с этим осуждением прийти ко Христу, и Он обнимет тебя, потому что Он пришел вообще-то нас не судить, Он пришел нас спасти. И когда мы судим себя, мы вкушаем это спасение Христово. Когда мы осудили себя, Он приходит и говорит, на, возьми мою любовь, я напитаю тебя, иди и люби. Мы отходим, пытаемся, нет, Господи, я не могу любить, как Ты. Мне жалко себя, мне страшно перед людьми, я всего боюсь, я всех сужу, я не могу исполнить Твою волю, я не могу любить. Он говорит, приди, я еще раз тебя напитаю собой. Я растоплю камень твоего сердца. Я растоплю его, наполню любовью. Я сделаю тебя другим. Только приходи, суди себя честно и вкушай мою плоть. И ты станешь другим. Вот путь. Не путь, придуманный людьми, а путь, который заповедан церкви, который ясно указывают те, кто писали, точнее, тот, кто писал руками апостолов вот эти самые строки их посланий или евангельское повествование. А вместо этого мы выдвинули какое-то вот облегченное православие. Не кайся, не плачь, не проси, просто ходи и причащайся, и все будет хорошо. Не будет. Все хорошо будет только тогда, когда будешь плакать, просить и каяться. И тогда, искренне осуждая себя, тогда будет хорошо.